Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранные чтения из книги Николая Евграфовича Пестова «Основы православной веры», рассказ протоиерея Ильи Шапира о святых мучениках Гурии, Самоне и Авиве. Далее из архива нашей радиопрограммы в рубрике Александра Никифоровой «Поминайте наставников ваших» воспоминания врача и писателя Валерия Лялина о своих встречах со святым архиепископом Лукой Войно-Ясенецким. И в завершении нашей передачи «Литературная страница».
Николай Евграфович Пестов. Основы православной веры.
Вся история Церкви Христовой свидетельствует о том, что единственный путь для спасения человеческой души есть, возможно, совершенное познание Христа, и через это познание – зарождение и возрастание к Нему любви. Эта любовь должна быть горяча, как огонь, должна попалять все другие земные пристрастия, должна руководить человеком во всей его жизни, в мыслях, словах и поступках. И чем горячее будет эта любовь, тем больше радости она принесет душе человеческой. Полюбивший так Христа не может не последовать за Ним, поняв, что это является единственным правильным путем и единственной целью жизни всякого христианина. Отец Александр Ельчининов так пишет в одном из своих писем. «Я думаю, в основе твоих душевных недомоганий лежат две причины. Во-первых, чрезмерная занятость собой – и как результат – малая занятость окружающими. И во-вторых, малая любовь ко Христу. Эта любовь есть основа и корень всякой духовной жизни и силы, и ее нужно в себе растить и воспитывать. Начни хоть с такой неотразимой мысли, что прекраснее Христа не было никогда ничего во всю человеческую историю. Если ты возьмешь всех Наполеонов, Цезарей, Александров, всех гениев и вождей человечества, во всех ты найдешь пятна, нечистоту. И только в кротком сыне Марии ты увидишь все прекрасное, все желанное, о чем когда-либо грезило человечество. Всматриваться в этот образ, выяснять и углублять его в себе, жить мыслью о нем, отдавать ему свое сердце — это и есть жизнь христианина. Если это есть, тогда и полная тишина сердечная. Тот мир, о котором говорил святой Исаак Сирин. Умирись с собой, и умирятся с тобой небо и земля.
Главы из книги Николая Евграфовича Пестова «Основы православной веры» читал Денис Коночкин.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория «Без ограничений».
мученики Гурий, Самон и Авив. Во время гонений на христиан при императорах Диоклетиане и Максимиане в городе Эдессе были схвачены два друга – христиане Гурий и Самон, проповедники Слова Божия. На предложение принести жертву богам святые ответили решительным отказом, исповедав свою веру во Христа. За это они подверглись страшным мучениям. Их били, подвешивали за руки, привязав к ногам тяжелый груз – бросали в тесную темницу. Мученики все переносили с твердостью и молитвой ко Господу, который записал один из свидетелей их мучений. «Господи Боже мой, без Его же воли ниже птица едина падет в сеть. Ты, иже Давидова сердца, в скорби распространил еси, иже пророка Даниила, крепчайший львов, показал еси, а траком же Авраамлем, победителями мучителя и пламени быть и даровал еси. Ты и ныне, Господи, ведай немощь естества нашего, вижд брань, восставшую на нас. Тщится бы враг отторгнуть от Тебе дело десницы Твоей и лишить нас сущей у Тебя славы. Но Ты, благосердным Твоим оком, презрев на нас, соблюди в нас неугасаемый светильник Твоих заповедей. Твоим же светом исправь стопы наши и сподоби нас наслаждаться блаженства Твоего, яко благословен еси во веки веков». Ночью мучеников отвезли за город и обезглавили. Христиане погребли их святые тела. Через много лет последний император-язычник Ликиний начал гонение на христиан. Диакон Эдесской церкви по имени Авив, которого император повелел схватить за ревностное распространение истинной веры, сам пришел к палачам, не желая, чтобы при его розыске пострадали другие христиане. Святой исповедал свою веру во Христа и был приговорен к сожжению. Мученик сам вошел в огонь и с молитвой предал дух свой Господу. Это было в 322 году. Когда огонь погас, мать святого и родственники обрели тело его неповрежденным. Мученика похоронили рядом со святыми Гурием и Самоном. После смерти святых совершались многочисленные чудеса с теми, кто с верой и любовью призывал их себе в помощь. Так однажды один воин Гот, посланный на службу в Эдессу, взял в супруги благочестивую девушку Евфимию. Перед этим он поклялся ее матери Софии у гробницы мучеников Гурия, Самона и Авива, что не сделает супруге никакого зла, никогда не оскорбит ее, но будет любить и почитать. По окончании службы в Эдессе он взял Евфимию с собой и возвратился на родину. Впоследствии оказалось, что он обманул ее. На родине у него была жена, и Евфимия стала ее рабыней. Много издевательств и унижений пришлось претерпеть Евфимии. Когда у нее родился ребенок, то ревнивая гадчанка отравила его. Евфимия обратилась с молитвой к святым мученикам Гурию, Самону и Авиву, свидетелям клятвы обманщика, и Господь избавил Евфимию от страданий и чудодейственно перенес ее в Эдессу, где она встретилась с матерью. Через некоторое время Гота, клятва преступника, вновь послали на службу в Эдессу. Весь город узнал о его злодеянии, и по приказу правителя Гот был казнен. Мученики Гурий, Самон и Авив почитаются как покровители семьи. Из посмертного их чуда заступничества за Евфимию видим, сколь необычным путем Божий промысел поставил их небесными хранителями нерушимости семейных уз. Бывает чаще, что, совершая некий подвиг в жизни земной, святые и по смерти имеют дерзновение о том же молиться. Так преподобный Сергий — покровитель учащихся, а святитель Николай — моряков. И в жизни каждого христианина есть и явные призывы от Бога к личному подвигу веры, как у последних двух великих святых. Бывают же испытания, смысл которых не ясен, открывается со временем, позднее. Но в том-то и заключается жизнь по вере, чтобы и на ясных, и неясных путях Божия промысла хранить заповеди и в смиренной верности искать исполнение святой воли Господней. Будем, братья, держаться сего.
В эфире программа «Благовещение».
В рубрике «Поминайте наставников ваших» Валерий Николаевич Лялин, врач и писатель из Санкт-Петербурга, вспоминает о своих встречах со святым архиепископом Симферопольским Лукой Войно-Ясенецким.
Летом, через несколько лет, я опять приехал в этот маленький приморский городок, но Агнесы Петровны и ее мужа я в живых уже не застал. Оба они отправились в тот лучший мир, где нет ни печали, ни болезни, ни воздыхания. В их домике жили другие люди, которые за небольшую плату уступили мне на лето комнату. Утром я проснулся от солнечных лучей, падавших из окна прямо мне в глаза. О погоде здесь летом заботиться не приходилось. Она в те годы в Крыму всегда была превосходная. Прямо под окном расцвел пышным цветом куст казанлыкской розы. Чудный аромат наполнял всю комнату. Я вышел во двор. Все кругом сияло, зеленело и радовалось свежему утру. Издалека послышался слабый колокольный звон, такие нежные единичные удары, называемые благовест, несущие добрую весть о том, что существует храм Божий, в котором должно состояться богослужение. Я решил сходить в церковь и посмотреть, что там делается. Но пока собирался, пока не спеша шел, поспел только к окончанию службы. Я увидел там людей, собравшихся на середине храма. Они внимательно слушали старого, убеленного сединами человека, стоявшего среди них и возвышавшегося над ними на целую голову. Его очки отражали горящие огоньки церковных свечей, белоснежная борода не спадала на золотое парчевое облачение. «Кто это?» — спросил я свешницу. «Это архиепископ Симферопольский Лука», — ответила она тихо, подавая мне свечку. Архиепископ говорил негромким, проникновенным голосом. Я прислушался. В четвертую же стражу ночи пошел к ним Иисус, идя по морю. Я узнал. Это было Евангелие от Матфея, читанное мною в первый послевоенный год. «Итак, братья и сестры», — продолжал проповедник, — «четвертую стражу по римскому исчислению означало после 3 часов ночи, на рассвете, он подошел к лодке учеников, идя по морю. Пусть вас это не смущает, Господь наш, владыка всего им созданного, он побеждает законы природы, Но не только он сам мог ходить по морю, как по суше, но дозволил и апостолу Петру идти по воде, потому что вера Петра во Христа не давала ему утонуть. Но как только апостол усомнился в том, что его поддерживает сила Божия, как только поколебалась его вера, так сразу он начал тонуть. «Маловерный, зачем ты усомнился?» — сказал ему Христос. «Вот, поэтому, дорогие мои братья и сестры, бесполезно быть близ Христа тому, кто не близок к Нему верою». Думал я, вот польза хождения во храм. Кто бы мне это растолковал? Об архиепископе Луке я многое слышал в медицинских кругах, но видеть его до сих пор не приходилось. Про него рассказывали, что это был блестящий хирург, талантливый ученый, профессор. Безвременная смерть горячо любимой жены привела его к вере, спасительную силу христианства. Впоследствии он принял сан священника, затем пострижение в монашество, а в 1923 году стал епископом. И это в то страшное время, когда гонение Советской России на церковь стало на уровень государственной политики. В эти годы были расстреляны митрополит Киевский Владимир, митрополит Петроградский Вениамин, и десятки других епископов и тысячи священников. И профессор Валентин Феликсович, воин Ясинецкий, он же архиепископ Лука, будучи священнослужителем, никогда не оставлял своей врачебной и научной деятельности. Он был ведущим специалистом в области гнойной хирургии, ученым мирового значения. Но это не спасло его от репрессий. Он разделил судьбу служителей церкви в России, пройдя через тюрьмы, лагеря и ссылки, вплоть до начала войны Германии с СССР. Когда у нас в госпиталях оказалась большая смертность раненых от гнойных осложнений. Об этом было доложено Иосифу Сталину, который с удивлением спросил, «Неужели у нас нет крупных специалистов в области гнойной хирургии?» Ему ответили, что есть такой, но он в ссылке в деревне Большая Мурта под Красноярском. Немедленно последовало решение и ссылки возвратить, ученые труды опубликовать, предоставить все условия для работы. В 1946 году в центральных газетах было опубликовано, что профессору Валентину Феликсовичу Воина-Ясинецкому за его научные труды, способствовавшие успешному лечению раненых, присуждена сталинская премия первой степени. Архиепископ Лука пожертвовал ее детям, сиротам войны. Я стоял в церкви и смотрел, как народ подходил к архиепископу под благословение. Люди тихо с благоговением целовали крест и руку. Руку архиепископа и хирурга. Я думал, вот человек, просто легендарной судьбы, человек, который без сомнения идет по бурному морю жизни и не тонет в его пучине, как тонул усомнившийся апостол Петр. Вечером того же дня я лежал у себя в комнате на топчине и решал, пойти мне к владыке Луки или не идти. Мне необходим был совет, как жить дальше, потому что жизнь моя зашла в тупик, я уже не видел в ней смысла, хотя мне не было еще 30 лет. Рутинная обыденщина удушливого советского бытия окрасила мир в серые тусклые краски породило безотчетную тоску. А выходить из этого состояния при помощи водки и наркотиков я не хотел, да и как врач понимал, что после будет еще хуже. Я слышу, что владыка доступен и принимает всех, кто к нему не обратится. В конце своих раздумий я решил для начала обратиться к нему со своей больной ногой, которая была у меня повреждена со времен войны. Свое посещение владыки я мог осуществить только в начале осени в Симферополе. Предварительно у сведущих церковных людей я узнал, как подходить к владыке под благословение, как вести себя у него в покоях, чтобы не попасть в просак. Впоследствии это оказалось почти ненужным. Выбрав подходящий, по моему разумению, день, я направился на прием к архиепископу. Двери мне открыла келейница, которая попросила подождать в приемной, а сама пошла доложить о моем приходе. Вскоре она вышла со словами: «Пожалуйста, владыка вас ждет». Она ввела меня в большую светлую комнату. Что в ней было, я совершенно не помню, потому что все мое внимание было направлено на владыку. Он сидел в большом старинном кресле спиной к окну, облаченный в светлый кремовый подрясник, подпоясанный поясом, на котором были вышиты золотистые колосья ржи и голубые васильки. Ноги его, обутые в мягкие домашние туфли, покоились на низенькой скамеечке. Я стоял в дверях в каком-то замешательстве. «Подойдите ко мне», — мягко сказал владыка. Я подошел и поздоровался. Потом, наклонив голову, попросил благословения. «Как ваше святое имя?» — спросил он. Я сказал. Он положил мне на голову руку, благословил меня. Я поцеловал ему руку, лежащую на подлокотнике кресла. «Что привело вас ко мне?» — спросил владыка. Я начал жаловаться на больную ногу, но он перебил меня и попросил рассказать о себе, о своей жизни. Вначале робко, а потом смелее. Все, до самой подноготной я рассказал о своей нескладной жизни, о работе патолога-анатома в больнице, о своем маловерии. Он внимательно выслушал мою исповедь, перебирая гибкими длинными пальцами черные узелки монашеских четок. «Я вас понимаю», — сказал он, вздохнув, — «все это знакомо и мне, и я когда-то чувствовал себя сбившимся с пути и оставленным Богом. И меня было время, терзали сомнения, иногда принимал просто бестолковые решения. И вера в спасительность христианства не далась легко. Мне пришлось ее выслуживать у Бога тяжким многолетним трудом, ценой собственных страданий. Одним вера дается, как дар Божий, легко. Такая вера пришла к любимому ученику Христа Иоанну Богослову. Другим вера дается трудно, через сомнения, испытания, как, например, апостолу Фоме. Не знаю, что лучше. Хотя в ответ на сомнения Фомы Христос сказал ему: «Блаженные невидевшие и уверовавшие». Владыка задумался и закрыл глаза. Потом, как бы очнувшись, сказал: «Истинный путь к Богу пролегает только через Христа». Я думаю, что сколько людей, столько и путей к Богу. У каждого свой путь. В наше время он намного труднее. Сейчас на пути к Богу стоит много преград. Ведь мы живем в стране, где Бог пишется с маленькой буквы, а КГБ с большой. Современному человеку пройти по водам невозможно. Уж если сам апостол Петр тонул в море, то мы все в этом житейском море барахтаемся, как котята. Не стремитесь совершать великие подвиги, великие дела. Не всякий на это способен. От неудач возникает разочарование и апатия. Прежде всего, будьте добросовестны в малом, и Бог, видя ваше старание в малом, подведет вас и к большому делу. Уезжайте из города. В городе больше соблазнов, больше греха. Город – место противления Христу. Помните, кто основал первый в мире город? Не помните? Так вот, в книге «Бытие» говорится: «И построил Каин город, и назвал город по имени сына своего Енох». Поезжайте в деревню и займитесь там практической медициной. Лечите простых тружеников, но не забывайте об их душах. Ведь вы же не сомневаетесь, что у человека есть душа? У нас в стране многие в этом сомневаются, даже те, которые учились и не доучились семинарии. Я вот был у одного такого на приеме в Москве, когда мне была присуждена сталинская премия. В конце приема он у меня спрашивает: «Неужели вы всерьез верите, что у человека есть душа? А вы верите, что у человека есть совесть?» — спросил я в свою очередь. «Да, верю», — сказал он. «Но я ее не видел», — сказал я, хотя оперировал живых и вскрывал мертвых. «А вы неплохой диалектик», — сказал он и улыбнулся в свои усы. Когда я уже выезжал из Кремля, то подумал, как бы эта диалектика не привела меня опять в большую мурту. Но, слава Богу, все обошлось. Владыка огладил рукой бороду, посмотрел на меня и продолжал: «Вот, потрудитесь в деревне. Почаще читайте Новый Завет, особенно послание к Коринфянам. Каждый день читайте Псалтирь, и вера ваша будет возрастать изо дня в день. А Библия у вас есть?» «Нет, владыка», — ответил я. «Где же ее сейчас достанешь, если только у священника попросить почитать?» Он позвонил в колокольчик. На звук его пришел благообразный пожилой секретарь в рясе и с наперстным крестом. «Будьте добры», — обратился к нему владыка, — «запишите адрес моего гостя. Мы пришлем ему Библию, как только получим из Москвы». Действительно, через месяц я получил посылку из Симферополя. Это была Библия от архиепископа Луки. Вскоре я уволился с работы и уехал навсегда из города, где жил. Устроился я на работу сельским врачом в небогатом горном районе Южной Осетии. Это был довольно глухой и далекий от современной цивилизации уголок, где я многие годы выслуживал у Бога себе веру, как когда-то это делал архиепископ Лука. Кстати, он не забыл тогда осмотреть мою раненую ногу, дал хороший совет и на прощание сказал, что Платон был прав, когда говорил, что величайшая ошибка при лечении болезни — что имеются врачи для тела и врачи для души.
О своих встречах со святым архиепископом Лукой Войно-Ясенецким вспоминал Валерий Николаевич Лялин, врач и писатель из Санкт-Петербурга. Передачу подготовила Александра Никифорова.
В эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу литературная страница. Читает Екатерина Краснобаева.
Николай Семенович Лесков. Тупейный художник. Рассказ на могиле. Души их во благих водворятся. Погребальная песнь. Глава первая. У нас многие думают, что художники — это только живописцы да скульпторы, и то такие, которые удостоены этого звания академию, а других не хотят и почитать за художников. Сазиков и Овчинников для многих не больше, как серебряники. У других людей не так. Гейне вспоминал про портного, который был художник и имел идеи. Адамские платья работы Ворд и сейчас называют художественными произведениями. Об одном из них недавно писали, будто оно сосредотачивает бездну фантазии в шнипе. В Америке область художественная понимается еще шире. Знаменитый американский писатель Брет Гарт рассказывает, что у них чрезвычайно прославился художник, который работал над мертвыми. Он придавал лицам почивших различные утешительные выражения, свидетельствующие о более или менее счастливом состоянии их отлетевших душ. Было несколько степеней этого искусства. Я помню три. Первое – спокойствие. Второе – возвышенное созерцание. И третье – блаженство непосредственного собеседования с Богом. Слава художника отвечала высокому совершенству его работы, то есть была огромна, но, к сожалению, художник погиб жертвой грубой толпы, не уважавшей свободы художественного творчества. Он был убит камнями за то, что усвоил выражение блаженного собеседования с Богом лицу одного фальшивого банкира, который обобрал весь город. Осчастливленные наследники Плута таким заказом хотели выразить свою признательность усопшему родственнику, а художественному исполнителю это стоило жизни. Был в таком же необычайном художественном роде мастер и у нас на Руси. Глава вторая. Моего младшего брата нянчила высокая, сухая, но очень стройная старушка, которую звали Любовь Анисимовна. Она была из прежних актрис бывшего Орловского театра графа Каменского, и все, что я далее расскажу, происходило тоже в Орле, в одни моего отрочества. Брат моложе меня на 7 лет. Следовательно, когда ему было 2 года, и он находился на руках у Любови Анисимовны, мне минуло уже 9 лет, и я свободно мог понимать рассказываемые мне истории. Любовь Анисимовна тогда была еще не очень стара, но бела как лунь. Черты лица ее были тонкие и нежны, а высокий стан совершенно прям и удивительно строен, как у молодой девушки. Матушка и тетка, глядя на нее, не раз говорили, что она, несомненно, была в свое время красавица. Она была безгранично честна, кратка и сентиментальна. Любила в жизни трагическое и иногда запевала. Она нас водила гулять на кладбище к Троице, садилась здесь всегда на одну простую могилку с старым крестом и нередко что-нибудь мне рассказывала. Тут я от нее и услыхала историю тупейного художника. Глава третья. Он был собрат нашей няни по театру. Разница была в том, что она представляла на сцене и танцевала танцы, а он был тупейный художник, то есть парикмахер и гримировщик, который всех крепостных артисток графа рисовал и причесывал. Но это не был простой банальный мастер с тупейной гребенкой за ухом и жестянкой растертых на сале румян, а был это человек с идеями, словом, художник. Лучше его, по словам Любови Анисимовны, никто не мог сделать в лице воображение. при котором именно из графов Каменских процветали обе эти художественные натуры, я с точностью указать не смею. Графов Каменских известно три, и всех их орловские старожилы называли неслыханными тиранами. Фельдмаршала Михайла Федотовича крепостные убили за жестокость в 1809 году, а у него было два сына – Николай, умерший в 1811 году, и Сергей, умерший в 1835 году. Ребенком в 40-х годах я помню еще огромные серые деревянные здания с фальшивыми окнами, намалеванными сажей и охрой и огороженные чрезвычайно длинным полуразвалившимся забором. Это и была проклятая усадьба графа Каменского. Тут же был и театр. Он приходился где-то так, что был очень хорошо виден с кладбища Троицкой церкви, и потому Любовь Анисимовна, когда бывало что-нибудь захочет рассказать, то всегда почти начинала словами. «Погляди-ка, милый, туда. Видишь, какое страшное? Страшная няня. Ну, а что я тебе сейчас расскажу, так это еще страшней». Вот один из таких ее рассказов о тупейщике Аркадии, чувствительном и смелом молодом человеке, который был очень близок к ее сердцу. Глава четвертая. Аркадий причесывал и рисовал одних актрис. Для мужчин был другой парикмахер, а Аркадий, если и ходил иногда на мужскую половину, то только в таком случае, если сам граф приказывал отрисовать кого-нибудь в очень благородном виде. Главная особенность гримировального туше этого художника состояла в идейности, благодаря которой он мог придавать лицам самые тонкие и разнообразные выражения. «Призовут его, бывало», — говорила Любовь Анисимовна, — «и скажут, надо, чтобы в лице было такое-то и такое воображение». Аркадий отойдет, велит актеру или актрисе перед собой стоять или сидеть, а сам сложит руки на груди и думает. И в это время сам всякого красавца краше, потому что ростом он был умеренный, но стройный, как сказать невозможно, носик тоненький и гордый, а глаза ангельские, добрые, и густой хохолок прекрасиво с головы на глаза свешивался. Так что глядит он, бывало, как из-за туманного облака. Словом, тупейный художник был красавец, и всем нравился. Сам граф его тоже любил и от всех отличал, одевал прелестно, но содержал в самой большой строгости. Ни за что не хотел, чтобы Аркадий еще кого, кроме его, остриг, обрил и причесал, и для того всегда держал его при своей уборной, и кроме как в театр, Аркадий никуда не имел выхода. Даже в церковь для исповеди или причастия его не пускали, потому что граф сам в Бога не верил, а духовных терпеть не мог. И один раз на Пасхе борисоглебских священников со крестом борзыми затравил. Граф же, по словам Любови Анисимовны, был так страшно нехорош через свое всегдашнее зленье, что на всех зверей сразу походил. Но Аркадий и этому зверообразию умел дать хоть на время такое воображение, что когда граф вечером в ложе сидел, то показывался даже многим важнее. А в натуре-то графа, к большой его досаде, именно и недоставало всего более важности и военного воображения. И вот чтобы никто не мог воспользоваться услугами такого неподражаемого артиста, как Аркадий, он сидел весь свой век без выпуска и денег не видал в руках отроду. А было ему тогда уже лет за 25, а Любови Анисимовне 19-й год. Они, разумеется, были знакомы, и у них образовалось то, что в таковые годы случается. То есть они друг друга полюбили. Но говорить они о своей любви не могли иначе, как далекими намеками при всех во время гримировки. Свидания с глаз на глаз были совершенно невозможны и даже немыслимы. «Нас, актрис, — говорила Любовь Анисимовна, — берегли в таком же роде, как у знатных господ берегут кормилец, При нас были представлены пожилые женщины, у которых есть дети, и если, помилуй Бог, с которой-нибудь из нас что бы случилось, то у тех женщин все дети поступали на страшное тиранство. Завет целомудрия мог нарушать только сам, тот, кто его уставил. Глава пятая. Любовь Анисимовна в то время была не только в цвете своей девственной красы, но и в самом интересном моменте развития своего многостороннего таланта. Она пела в хорах путпури, танцевала первые па в китайской огороднице и, чувствуя призвание к трагизму, знала все роли наглядкою. В каких именно было годах, точно не знаю, но случилось, что через Орел проезжал государь, не могу сказать, Александр Павлович или Николай Павлович, и в Орле ночевал, а вечером ожидали, что он будет в театре у графа Каменского. Граф тогда всю знать к себе в театр пригласил, мест за деньги не продавали, и спектакль поставили самый лучший. Любовь Анисимовна должна была и петь в потпури, и танцевать китайскую огородницу, а тут вдруг еще во время самой последней репетиции упала кулиса и пришибла ногу актрисе, которой следовало играть в пьесе герцогиню де Бурблян. Никогда и нигде я не встречал роли этого наименования, но Любовь Анисимовна произносила ее именно так. Плотников, уронивших кулису, послали на конюшню наказывать, а больной отнесли в ее каморку, но роли герцогини де Бурблян играть было некому. Тут, говорила Любовь Анисимовна, я и вызвалась, потому что мне очень нравилось, как герцогиня де Бурблян у отцовых ног прощения просит и с распущенными волосами умирает. А у меня у самой волосы были удивительно, какие большие русые, и Аркадий их убирал за гляденье. Граф был очень обрадован неожиданным вызовом девушки исполнить роль, и, получив от режиссера удостоверение, что Люба роль не испортит, ответил: «За порчу мне твоя спина ответит, а ей отнеси от меня комариновые серьги». Комариновые же серьги, у них был подарок и лестный, и противный. Это был первый знак особенной чести быть возведенную на краткий миг в одолиске владыки. За этим вскоре, а иногда и сейчас же, отдавалось приказание Аркадию убрать обреченную девушку после театра в невинном виде святою Цицилией, и во всем в белом венке и с лилией в руках символизованную невинность доставляли на графскую половину. И это, говорила няня, по твоему возрасту непонятно, но было это самое ужасное, особенно для меня, потому что я об Аркадии мечтала. Я и начала плакать. Серьги бросила на стол, а сама плачу, и как вечером представлять буду, того уж и подумать не могу. Глава шестая. А в эти самые роковые часы другое, тоже роковое искусительное дело подкралось и к Аркадию. Приехал представляться государю из своей деревни брат графа, который был еще собой хуже и давно в деревне жил, и формы не надевал, и не брился, потому что все лицо у него в буграх заросло. Тут же при таком особенном случае надо было примундириться и всего себя самого привести в порядок, и в военное воображение, какое требовалось по форме, а требовалось много. «Теперь этого и не понимают, как тогда было строго», — говорила няня. «Тогда во всем форменность наблюдалась, и было положение для важных господ как в лицах, так и в причесании головы, а иному это ужасно не шло. И если его причесать по форме, с хохлом, с таймя и с височками, то все лицо выйдет совершенно точно мужицкая балалайка без струн». Важные господа ужасно как этого боялись. В этом и много значило мастерство в бритье и в прическе, как на лице между бакенбард и усов дорожки пробрить, и как завитки положить, и как вычесать. От этого, от самой от малости в лице, выходила совсем другая фантазия. Штатским господам, по словам няни, легче было, потому что на них внимательного презрения не обращали. От них только требовался вид посмирнее, а от военных больше требовалось, чтобы перед старшими воображалась смирность, а на всех прочих отвага безмерная хорохорилась. Этот вот и умел придавать некрасивому и ничтожному лицу графа своим удивительным искусством Аркадий. Глава 7. Деревенский же брат графа был еще некрасивее городского и вдобавок в деревне совсем заволохатил и напустил в лицо такую грубость, что даже сам это чувствовал, а убирать его было некому, потому что он ко всему очень скуп был и своего парикмахера в Москву по оброку отпустил, да и лицо у этого второго графа было все в больших буграх, так что его брить нельзя, чтобы всего не изрезать. Приезжает он в Орел, позвал к себе городских цирюльников и говорит: «Кто из вас может сделать меня наподобие брата моего, графа Каменского, тому я 2 золотых даю, а на того, кто обрежет, вот 2 пистолета на стол кладу. Хорошо сделаешь, бери золото и уходи. А если обрежешь один прыщик или на волосок бакенбарды не так проведешь, то сейчас убью». А все это пугал, потому что пистолеты были с пустым выстрелом. В Орле тогда городских цирюльников мало было, да и те больше по баням только с тазиками ходили, рожки да пиявки ставить, а ни вкуса, ни фантазии не имели. Они сами это понимали, и все отказались преображать Каменского. «Бог с тобой думает и с твоим золотом. Мы, говорят, этого не можем, что вам угодно, потому что мы за такую особую притронницы недостойны. Да у нас и бритв таких нет, потому что у нас бритвы простые, русские, а на ваше лицо нужно бритвы аглицкие. Это один графский Аркадий может». Граф велел выгнать городских цирюльников по шеям, а они рады, что на волю вырвались. А сам приезжает к старшему брату и говорит: «Так и так, брат, я к тебе с большой моей просьбой. Отпусти мне перед вечером твоего Аркашку, чтобы он меня как следует в хорошее положение привел. Я давно не брился, а здешние цирюльники не умеют». Граф отвечает брату: «Здешние цирюльники, разумеется, гадость. Я даже не знал, что они здесь и есть, потому что у меня и собак свои стригут. А что до твоей просьбы, то ты просишь у меня невозможности, потому что я клятву дал, что Аркашка, пока я жив, никого, кроме меня, убирать не будет. Как ты думаешь, разве я могу мое же слово перед моим рабом переменить?» Тот говорит: «А почему нет? Ты постановил, ты отменишь». А граф-хозяин отвечает, что для него этакое суждение даже странно. После того говорит: «Если я сам так поступать начну, то что же я от людей могу требовать? Аркашке сказано, что я так положил, и все это знают, и зато ему содержание всех лучше. А если он когда дерзнет и до кого-нибудь, кроме меня, своим искусством тронется, я его запорю и в солдат отдам». Брат и говорит: «Что-нибудь одно, или запоришь, или в солдата отдашь, а вдвою вместе этого не сделаешь». «Хорошо», — говорит граф, — «пусть, по-твоему, не запорю до смерти, то до полусмерти, а потом сдам». «И это, — говорит, — последнее твое слово, брат?» «Да, последнее». «И в этом только все дело?» «Да, в этом». «Ну, в таком разе прекрасно. А то я думал, что тебе свой брат дешевле крепостного холопа. Так ты слова своего и не меняй, а пришли Аркашку ко мне моего пуделя остричь, а то уж мое дело, что он сделает». Графу неловко было от этого отказаться. «Хорошо, — говорит, — пуделя остричь, я его пришлю. Ну, мне только и надо». Пожал граф руку и уехал. Глава 8. А было это время перед вечером, в сумерки, зимою, когда огни зажигают. Граф призвал Аркадия и говорит: «Ступай к моему брату в его дом и остриги у него его пуделя». Аркадий спрашивает: «Только ли будет всего приказание?» «Ничего больше», — говорит граф, — «но поскорее возвращайся актрис убирать. Люба нынче в 3 положениях должна быть убрана, а после театра представь мне ее святой Цицилией». Аркадий Ильич пошатнулся. Граф говорит: «Что это с тобой?» Аркадий отвечает: «Виноват, на ковре оступился». Граф намекнул: «Смотри, к добру ли это?» А у Аркадия на душе такое сделалось, что ему все равно быть к добру или худу. Услыхал, что меня велено Цицилии убирать, и, словно ничего не видя и не слыша, взял свой прибор в кожаной шкатулке и пошел. Глава 9. Приходит граф у брату, а у того уже у зеркала свечи зажжены, и опять два пистолета рядом. Да тут же уже не два золотых, а 10, и пистолеты набиты не пустым выстрелом, а черкесскими пулями. Граф у брат говорит: «Путель у меня никакого нет, а вот мне что нужно. Сделай мне туалет в самой отважной мини и получай 10 золотых, а если обрежешь, убью». Аркадий посмотрел, посмотрел, и вдруг Господь его знает, что с ним сделалось, стал графова брата истричь и брить. В одну минуту сделал все в лучшем виде, золото в карман сыпал и говорит: «Прощайте». Тот отвечает: «Иди, но только я хотел бы знать, отчего такая отчаянная твоя голова, что ты на это решился». Аркадий говорит: «Отчего я решился? Это знает только моя грудь да подоплека». «Или, может быть, ты от пули заговорен, что и пистолетов не боишься?» «Пистолеты — это пустяки», — отвечает Аркадий. «Об них я и не думал». «Как же так? Неужели ты смел думать, что твоего графа слово тверже моего, и я в тебя за порез не выстрелю? Если на тебе заговора нет, ты бы жизнь кончил». Аркадий, как ему графа напомянули, опять вздрогнул, точно в полуснях проговорил: «Заговора на мне нет, а есть во мне смысл от Бога. Пока бы ты руку с пистолетом стал поднимать, чтобы в меня выстрелить, я бы прежде тебе бритвою все горло перерезал». И с тем бросился вон, и пришел в театр как раз в свое время, и стал меня убирать, а сам весь трясется. И как завьет мне один локон и пригнется, чтобы губами отдувать, так все одно шепчет: «Не бойся, увезу». Глава 10. Спектакль хорошо шел, потому что все мы как каменные были, приученные к страху и к мучительству, что на сердце не есть, а свое исполнение делали так, что ничего и не заметно. Со сцены видели и графа, и его брата, оба один на другого похожи. За кулисы пришли, даже отличить трудно. Только наш-то тихой-притихой, будто сдобрившись, это у него всегда бывало перед самой большой лютостью. И все мы млеем и крестимся: «Господи, помилуй, спаси! На кого его зверство обрушится?» А нам про Аркашину безумную отчаянность, что он сделал, было еще неизвестно. Но сам Аркадий, разумеется, понимал, что ему не быть прощады, и был бледный, когда графов брат взглянул на него и что-то тихо на ухо нашему графу буркнул. А я была очень слухмянна и расслыхала. Он сказал: «Я тебе как брат советую. Ты его бойся, когда он бритвой бреет». Наш только тихо улыбнулся. Кажется, что ты сам Аркаша слышал, потому что, когда стал меня к последнему представлению герцогини убирать, так, чего никогда с ним не бывало, столько пудры переложил, что костюмер-француз стал меня отряхивать и сказал: «Тробоку, тробоку», что значит «слишком много», и щеточкой лишнее с меня счистил. Глава 11. А как все представление окончилось, тогда сняли с меня платье герцогини де Бурблян и одели Цицилии, одно этакое белое, просто без рукавов, а на плечах только узелками подхвачено. Терпеть мы этого убора не могли. Ну, а потом идет Аркадий, чтобы мне голову причесать в невинный фасон, как на картинках обозначено у святой Цицилии, и тоненький венец обручком закрепить. И видит Аркадий, что у дверей моей коморочки стоят 6 человек. Это значит, чтобы, как он только убравши меня назад в дверь покажется, так сейчас его схватить и везти куда-нибудь на мучительство. А мучительства у нас были такие, что лучше 100 раз тому, кому смерть суждена. И дыба, и струна, и голову крючком скрячивали и заворачивали. Все это было. Казенные наказания после этого уже за ничто ставили. Под всем домом были подведены потайные погреба, где люди живые на цепях, как медведи, сидели. Бывало, если случится, когда идти мимо, то порой слышно, как там цепи гремят, и люди в оковах стонут. Верно, хотели, чтобы об них весть дошла или начальство услышало, но начальство и думать не смело вступаться. И долго тут томили людей, а иных на всю жизнь. Один сидел-сидел, да стих выдумал. «Приползут, — говорит, — змеи, и высосут очи, и зальют тебе ядом лицо скорпионы». Стишок этот, бывало, сам себе в уме шепчешь и страшишься. А другие даже с медведями были прикованы, так что медведь только на пол вершка его лапы задрать не может. Только с Аркадием Ильичом ничего этого не сделали, потому что он как вскочил в мою коморочку, так в то же мгновение сразу схватил стол и вдруг все окно вышиб, и больше я уже ничего и не помню. Стала я в себя приходить от того, что моим ногам очень холодно. Дернула ноги, и, чувствуя, что я завернута вся в шубе волчьей или в медвежьей, а вокруг тьма промежная, и коней тройка лихая мчится, и не знаю куда, а около меня два человека в кучке в широких санях сидят. Один меня держит, это Аркадий Ильич, а другой во всю мочь лошадей погоняет. Снег так и брызжет из-под копыт у коней, а сани что секунда то на один, то на другой бок валятся. Если бы мы не в самой середине на полу сидели, да руками не держались, то никому невозможно бы уцелеть.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.